Я вас приветствую, мои милые братья и сестры. Вот слушал эту детскую историю и думал, интересно, как бы этот пастор благодарил бы Бога, если бы грузовичок его нагнал не тогда, когда ему 20 километров осталось, а когда, ну, километров 100. Ну, судя по тому, если он 160 километров крутил педали, как бы он Бога благодарил, если еще 100 километров пришлось бы ему крутить, а вот здесь грузовичок нагнал. Но это я, знаете, к чему? Это я к тому, что человек постоянно недоволен. Да? Проблема в том, что мы действительно обращаем на Бога и на Его благословение, и на Его действие в нашей жизни тогда, когда происходит что-то великое, большое. О! Что-то такое произошло. О, да, Бог есть. А вот в повседневных мелочах, в повседневных штрихах нашей жизни мы почему-то Бога не склонны видеть. Не склонны видеть. И мы думаем, что Бог вмешивается в нашу жизнь только тогда, когда что-то серьезное такое происходит. Но вы знаете, когда мы придем в вечность, мы будем с вами ошеломлены тем, что те нюансы, которые мы считали с вами незначительными в нашей жизни, они могли бы обернуться для нас фатально. Они могли обернуться для нас величайшей трагедией. И только по милости Божией, и только по милости Божией с нами это не произошло. Потому что мы этого даже не заметили. Мы об этом даже не думали. Мы об этом даже не размышляли. А Бог вмешался и сделал свое дело. И предотвратил ужасную трагедию. Предотвратил большую катастрофу. Как важно видеть Бога в своей жизни и в мелочах. В мелких таких штрихах. Я сегодня хочу вместе с вами, мои братики и сестрички, открыть Библию. Открыть Библию на одной знаменитой истории, которая произошла глубоко в древности. Эта история записана в 25 главе первой книги царств. Но для того, чтобы мы как бы вошли плавно вот в эту историю, необходимо знать предысторию. Что, собственно говоря, к этому привело? Но все наверняка хорошо знакомы с историей второго и, наверное, самого великого царя народа израильского, это царя Давида. Вы помните, с чего он начинал? Начинал с того, что он пас овец своего отца. Начинал с того, что он был самым маленьким, самым младшим в семье. А вы знаете, на Востоке старшие, они больше пользовались уважением. Это мальчишка. У которого, конечно, еще все было впереди, но на тот момент даже никто и не догадывался, что в этом мальчике живет уже великий человек. Я вот смотрю на наших деток, они все сели здесь, как воробушки на жердочке такой, да? И я вот сейчас, честно, попытался вот всмотреться в глаза каждого из них. Возможно, возможно, здесь уже сидят в будущем великие люди. Вы знаете, возможно, вот в каждом из них кроется кто-то великий. Вот Давид был мальчишка. А вот наступил кризисный момент в жизни народа израильского. И посмотрите, как этот мальчишка, какую он величайшую роль сыграл. Да? Ведь если бы не он, то было бы грандиозное побоище тогда, потому что народ израильский воевал с филистимлянами. Филистимляне – это огромный народ языческий. И самый-самый-самый большой враг народа израильского – филистимляне. В народе филистимском было очень много интересного. Вы знаете, что впервые железо, железные орудия стали изготавливать именно филистимляне. Филистимляне. До этого все пользовались бронзовыми, медными орудиями труда, оружием военным. А филистимляне стали впервые изготавливать железное. Это серьезный народ. Это не просто племя там какое-то, время от времени набегающее, там, ворующее, грабящее поля израильские, там, людей, израильтян, евреев убивали. Нет. Это очень серьезный народ. Огромный народ, очень свирепый народ. И самое главное, они ненавидели народ израильский. Из-за чего, как вы думаете? Они ненавидели его из-за его Бога. Из-за его Бога. А на Востоке, вообще в древности, вообще войны, они между народами не шли. Они шли между богами. Потому что каждое общество, оно было глубоко религиозным, поэтому... Когда возникал какой-то межнациональный, международный такой конфликт, обязательно он был конфликтом прежде всего межрелигиозным, межконфессиональным. Понимаете, почему? Потому что в данном случае, когда филистимляне вступали в военные действия против израильтян, боролись два бога. Боролся бог Дагон с богом Яхве. И вот от исхода этих битв, значит, народы бежали и кричали в своих деревнях, в своих городах, что они победили Бога, они не народ победили, они Бога победили, они Бога унизили, они их Бога опустили. Поэтому, посмотрите, языческие народы, когда приходили в землю израильскую, что они прежде всего, куда они шли? Что они грабили прежде всего? Святилище. Святилище. Они приходили в святилище, и они опустошали святилище. Они забирали из святилища все. Помните, когда филистимляне овладели израильтянами, что они сделали? Они увели ковчег. Унесли ковчег, и где его поставили? У них в капище их стояла огромная статуя каменная бога Дагона, и они ковчег поставили у его ног. Но Бог наш, Он допускает сложности, но Он говорит, ты знаешь, вот доселе дойдешь, дальше не перейдешь, имей совесть. Как бы, понимаете? Остановись вовремя. Поэтому, когда они принесли ковчег и поставили вот в капище Дагона, утром приходили и видят, что Дагон лицом перед ковчегом лежит. Они пытаются Бога Яхве унизить, а Бог Яхве их Бога унижает, Дагона. Ковчег стоит, а Дагон перед ковчегом вот так, лицом вниз лежит. Один раз, второй раз. И третий раз они уже видят, что он весь разбитый, этот бог Дагон. И тогда они поняли, что... Обратите внимание на реакцию. Вот глупцы, да? Да ты прими этого бога, который сильнее твоего Дагона, поставь и скажи, все, теперь он наш бог. Теперь мы ему поклоняемся. Вы посмотрите, какое упорное сердце человеческое. Они увидели, что этот бог... сильнее, мощнее, и вместо того, чтобы сделать его своим Богом, они говорят, заберите, слушай, этот ковчег, уходите отсюда. Представляете? Как это напоминает сегодня многих людей, кому хочешь открыть Иисуса Христа как Спасителя. Не надо нам ничего. Отстаньте от нас, сектанты. Вы нас опять куда-то хотите затащить. Точно филистимский подход. Заберите вашего Бога и проваливайте отсюда. Вот так нам отвечают. Так нам говорят, да? Ой, тогда был большой конфликт. большой конфликт. В древности, когда воевали большие народы, для того, чтобы избежать кровопролития, да, массового убийства взаимного, вожди договаривались, что каждый из своего стана выставляет какого-нибудь бойца, рыцаря такого, и эти бойцы бьются, бьются насмерть. И вот если побеждает боец из того стана, значит весь народ побеждает. Избегали кровопролития, потому что война это что? Это массовое истребление мужчин. А мужчина, понимаете? А мужчина уже все, жизни нет. Нету рождения детей. Уничтожаются мужчины, и народ не воспроизводится. Это большая проблема. Поэтому и филистимляне этого боялись, и израильтяне этого боялись. Потому что народы, они были большие, но все равно не до такой степени, как русский народ. Это русский народ, так, мясо пушечное, знаешь. И в Афганистан, и туда, и Чечню, и туда. Идите, ребята, нас много. Нас много. Как недавно смотрел передачу и... Как говорили, бабы еще нарожают. Вот такой был подход. Нет, восточные люди обладают большой мудростью, и они такими вещами, глупостями не занимались. Они выставляли одного человека, самого сильного, самого храброго, самого лучшего воина. Иди. Победишь, победишь, значит победили мы. Проиграешь, значит мы проиграли. И вот тогда... Филистимляне вот таким образом хотели решить конфликт, поэтому выставили вперед этого Голиафа здорового, да, и этот Голиаф начал насмехаться и говорит, ну что вы, ребята, что вы раскисли все, да, а Библия так говорит, знаете, когда Голиаф вышел, громина такой, знаете, написано в Библии, написано, что сердца израильтян растаяли, сделались как вода. Вы знаете, кто не владеет, вот, кто владеет восточным каким-нибудь языком, он поймет колорит вот этого. Как вода. То есть, да, он, извините меня, пожалуйста, это как бы... Извините, я выйду за кафедры, чтобы не говорить это за кафедры. Восточный язык, это как будто по маленькому сводил от страха. Вы понимаете, да, что это такое? Сердце как вода сделалось. Вот. И вот в таком состоянии был народ израильский, когда они этого Голиафа увидели. Но это действительно, как-нибудь мы с вами отдельно о нем поговорим. Вот. Но на сегодняшний день я хочу другое немножко затронуть. И вот, когда сидит Саул, весь народ за него голосовал, выбрали его царем, Самуил его помазал на царство, все так хорошо, все так прекрасно. И он сам сидит, его мокрый сидит, да, от страха. Что делать? Как бы? И вдруг пацан появляется. Вот мальчишка, белокурый, голубоглазый. Представляете себе еврея белокурого и голубоглазого? Я нет, не видел ни разу, но видимо, были такие. Белокурый мальчишка подходит и говорит, слушайте, я сверну этому громиле шею. И что? Реакция какая была? Тут люди, которые ни в одном бою побывали. Тут люди, которые не первый раз в руках копье держат, меч держат. Ты... Ужас. Он говорит, дайте мне такую возможность. Почему? Потому что, говорит, я когда пас овец отца моего, приходил лев, приходил медведь. Если брал... Овцу. Я гнался за ним, я хватал его за космы, я выдирал у него из пасти. У льва кто-нибудь попробовал бы такое сделать? А?
Да он в клетке сидит, боишься подойти, да? Он в клетке сидит в зоопарке, боишься, и детям говорит, не подходи, не подходи, да? Потому что вот так пасть открывают, вот эти вот торчат, да, и думаешь, ой-ой-ой, попасться на этот, да, крючок. Ужас. Или медведь. Вы знаете, как медведь убивает? Он обнимает. Он когда убивает, он вот так обнимает. И вот так. Вот так. У него такая сила. Он обнимает, и тебя просто весь твой скелет в порошок превращает. Вот так. А потом своими когтями вот так разрывает, и все. Это страшное очень животное, медведь. Очень страшное. Давид говорит, я пойду. Дайте мне. Ну хорошо, ладно, пойдешь. Что-то включилось там. А братья-то старшие там стоят. Слушай, уходи отсюда. Он говорит, дайте пойду. Братья старшие говорят, уходи. В общем, что-то включилось. Нет, давайте все-таки. Давайте все-таки дадим ему такую возможность. Ну, может быть, Юрки маленький. В любом случае убежит, если что. Между ногами проскочит куда-нибудь. Давай ему хоть доспехи дадим. Одели его в латы такие, в доспехи одели. Вот. И в конечном итоге Давид походил, помните в этом все? И сказал, слушайте, снимите с меня это все. Я не могу, мне тяжело. Снимите. Сняли. Взял несколько камней, положил, помните, пращу положил, привычное для себя орудие. Вы знаете, для чего праща была у пастухов? Ну, во-первых, они, я вчера рассказывал на богослужении вечером, во-первых, они таким образом отгоняли диких животных, да, метали в них, а еще праща использовалась для того, чтобы отгонять овечек от пропасти. Вот если они видели, что овечка подходит к опасному месту, они камень метали и пыль поднимали рядом с этим, да, и овечка пугалась, овечка очень пугливое животное, и она разворачивалась и бежала оттуда сразу. Вот праща использовалась для этого. Он взял свое привычное орудие, и вы помните, что он с этим Голиафом сделал, а, друзья мои? Он говорит, ты моего Бога оскорбил. Вы понимаете, что делал Голиаф? Голиаф вышел и что начал делать? Бога оскорблять начал. Он говорит, ты меня, моего Бога оскорбил? Так я вот во имя Бога моего вышел с тобой. Как дал ему промеж глаз камнем, да? А Господь камню направление показал. Куда? И что с этим Голиафом? Упал. Ну, естественно, убил Голиафа. Мы еще о Голиафе как-нибудь поразмышляем. Очень интересная история. И там между строк можно интересные вещи прочитать. Убил он этого Голиафа, отрубил ему голову, и все ха-ха-ха-ха над ним смеялись, а он голову принес. Вот, ребята, вот, смотрите, меч. Ну и, естественно, что народ, а? Давид, 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 Давид. У всех на устах было одно только слово – Давид. Одно только имя. Ну, естественно, вы же понимаете, мы же люди грешные, понимаете, и когда у кого-то из нас что-то лучше получается, то мы спать не можем спокойно. Обычно, да? Обычно мы, вот кто-то больше денег заработал, все, я уже спать не могу. О, кто-то лучше меня спел, там, все, у меня уже трагедия, сердце уже у меня по-другому бьется, уже все, я страдаю, да? А вдруг кто-нибудь там новый костюм купил? О, ну это вообще кошмар. Как можно с этим жить? Да? Греховная человеческая природа, она постоянно заставляет нас завидовать. Завидовать, завидовать, завидовать. Но если бы просто человек завидовал, а вот когда он начинает завидовать, у него другие мысли начинают появляться. Он хочет мстить. Когда человек начинает завидовать, он хочет уничтожить этого человека, у которого лучше костюм, лучше машина, у которого бизнес лучше идет. Он хочет уничтожить этого человека. Почему? Потому что зависть не дает возможность ему спокойно жить. Вот с Саулом, царем, нечто подобное происходило. И зависть доходила до такого состояния, до такого уровня, что он просто сходил от этого с ума. Ну, представляете, мальчишка, симпатяга, сидит с арфой, дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, песни поет красивые, да? Вдруг копье в него летит. Ни с того, ни с сего. Саул вскакивает, хватает копье и бросает в него. Ну, вы понимаете, естественно, Давид же понимал, что если он еще какое-то время посидит там, то Саул его просто уничтожит. И пускается он в бега. И вот он пускается в эти бега, он вот по этой пустыне несчастный, голодный, грязный, бегает, спать негде, спать в пещере, кушать нечего, ходит, побираются кругом, то к одному зайдет, дай покушать, то к другому, все рваное, все вонючее, извините, все они в ужасном состоянии, ходят по этой пустыне. И вот однажды они приходят к горе Кармел, и там случается удивительная история. Давайте почитаем. «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Был некто в Моане, в Маоне, извините, а имение его на Кармеле. Человек очень богатый, очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих на Кармеле». То есть время указывает, вот это описание времени указывает на то, что человек уже собирал плоды какие-то от своего богатства. Ну, шерсть, все это, значит, будет продано все, и хорошие деньги заработают. «Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивое лицо, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих». Ну, голодный человек. Услышал, что там вот люди собрались, значит, там мяса будет много, да. Там можно будет поесть. Услышал. «И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: зайдите на Кармел и пойдите к Навалу, и приветствуйте его». Обратите внимание, какое, это очень важно. Какое напутствие дает Давид этим ребятам своим, да? «И приветствуете его от моего имени. И скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармеле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. Не говорил: дай мне вот это, мясо дай мне, финики дай мне, это дай мне. Что найдет рука, другими словами, пожертвуй, да? И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: кто такой Давид? Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлеба мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? Кто они такие вообще? И пошли назад люди Давида своим путем. И возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: опояжьтесь, опояжьтесь, каждый чем? Мечом своим. Опояжьтесь, каждый мечом своим. И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Вы можете представить себе примерное количество. Вот нас здесь сидит, ну, человек 70, да? Вот посмотрите, какое количество людей он собрал, чтобы к этому навалу пойти. Ну, все вы прекрасно понимаете, что он не пошел туда разговаривать с навалом. Все вы прекрасно понимаете, что он не пошел туда второй раз у него что-то просить. Он говорит: опояжьтесь все своим мечом. Следовательно, люди приготовлены были к кровопролитию. Люди приготовлены были к тому, чтобы убивать, уничтожить этого навала. Уничтожить этого намала в буквальном смысле слова. И вдруг, они уже сели, они уже хоть голодные, слабые, грязные, но они пошли это дело сделать. И вдруг здесь вот интересная вещь случается. Авигею же, жену навала, известил один слуга, сказав: вот Давид прислал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, будучи в поле. Они были для нас ограду и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним. То есть он даже разговаривать не будет, понимаете, его убедить в чем-то нельзя. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. Вереница, да? Караван целый из ослов собрала она. Целый караван. И сказала слугам своим: ступайте впереди меня, вот я пойду за вами. А мужу своему, навалу, ничего не сказала. Обратите на это внимание. Очень важный момент. Очень важный момент. А мужу своему, навалу, ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. Ну, представьте себе ситуацию. Идет караван ослов, навьюченных всякими там вкусностями, да, восточными сладостями и так далее, да, вот. Вот Давид идет по этим извилинам, представляете, встречается с этим караваном. Почему? Потому что она пустила караван вперед себя, а сама за караваном пошла. Вот представляете, Давид едет убивать, и вдруг, что за чудо? Идет караван, навьюченные ослы всякими вкусностями. Пища сама пришла к нему. И вдруг за этим караваном он видит вот эту женщину с перепуганным лицом. Женщину, не знающую, что сейчас будет, как отреагирует, примет Давид этот дар, не примет. Она едет к нему, понимая, что он сейчас с ней может сделать все, что угодно. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: да, увидел ее, ни здрасте, ни до свидания, ни сразу нападение такое, да? Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне зло за добро, пусть то и то сделает Бог с врагами Давида. И еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене. То есть он говорит, даже собаку уничтожу. Вот представьте себе такое. Авигей встречается с человеком, у которого четкая направленность есть. Он принял решение. Какое это решение? До рассвета уничтожить Навала. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла. Первое. Она сошла со осла. И пала перед Давидом на лицо свое. Женщина опустилась перед мужчиной. Упала на свое лицо. Это не просто на колени встала, друзья. На Востоке упасть на лицо, это значит вот так навзничь, лечь на землю, вот так руки. Вот так и лицом упереться в землю. Вот это означает упасть на свое лицо. И пала пред Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли. До земли. И пала к ногам его, и сказала, слушайте внимательно, что она говорит. Что она говорит? На мне грех, господина мой, господин мой. На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Кто он? Она говорит, ну кто он? Что с него взять? Вот он такой. Что с него взять? Навал имя его и безумие его с ним. А я... Вы слышите, как она, что говорит? Она пытается разницу между Навалом и им. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал. И ныне, господин мой, жив, Господь, и жива душа твоя, господин. Не попустит тебе идти, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои, и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моего, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Посмотрите, что она делает. Вот это меня просто поразило. Она говорит, на мне грех. Я виновна. Что с него взять? Он безумный. Вот он такой. Я виновна. Я согрешила. Вот, пожалуйста, прими. Прими эти дары. Но вы посмотрите, что дальше происходит. Это вообще. Прости вину рабы твоей, она говорит. Что эта женщина сделала? Что эта женщина сделала плохого Давиду? Ничего. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и сказать, и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана возле жизни у Господа Бога твоего. А душу врагов твоих бросит он как бы пращею. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя, вот здесь она просто Давида, вот этого Давид не ожидал. Она ему много говорила, прости, я виновата. Но вот сейчас то, что она ему сказала, он просто против, после этих слов он не мог этой женщине сопротивляться вообще. Посмотрите, что говорит. и поставить тебя вождем над Израилем. Представьте себе, перед вами стоит грязный, обросший, голодный, несчастный. И эта женщина в нем видит вождя израильского. Посмотрите, к Навалу приходит. Кто такой твой Давид? Кто такой? Я ни его не знаю, ни его отца не знаю, знать не хочу. Давайте, идите отсюда. Хотя о Давиде знали все. Он Голиафа победил. Везде этот слух шел, и в народе израильском, и за пределами. Он голову отрубил его. Кто такой твой Давид? Я не знаю никакого Давида, он говорит. Отца его не знаю, никого не знаю. А эта женщина вдруг в нем голодным, грязным, униженным, бегающим по пустыне, она видит царя. Она видит будущего царя израильского. И вы же посмотрите, что дальше. Вот как она это сказала, то не будет это сердцу господину моему огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, изберег себя отмщение, и Господь облагодетельствует господину моему, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Обратите внимание, сейчас мы с вами к такому придем заключению. Это просто умопомрачительно. Посмотрите, благословен Бог, который тебя послал навстречу мне. Она увидела в нем царя. И благословен разум твой. И благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отпустить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удерживающий меня от нанесения зла тебе. От нанесения зла кому? Вы посмотрите, как он изменился. Она говорит: я виновата, я согрешила. Ты понимаешь? Он говорит теперь: и жив Господь, который не попустит мне тебе зла нанести. Он уже Навала не видит, он уже не видит его. Навал для него уже, это, он не существует, он видит перед собой вот эту мудрую женщину, которая пошла на это. Зла тебе, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое. Это просто умопомрачительная история. Вы не видите здесь ничего интересненького? Посмотрите. Есть тупица, безумный балбес, да, мужчина. Неважно, сразу мужчина. Конечно. Вот есть безумный человек, который нахамил, нагрубил, грешник, нечестивый. Ни за что обидел. Человек покушать хотел, не дал покушать. Этот идет убивать его. Пока этот идет убивать его, вдруг возникает женщина, которая говорит, общую картину, посмотрите общую картину, которая говорит: слушай, что взять с этого Навала? Ты на меня смотри, я виновата, я. Падает на колени и умоляет его, видя в нем царя. Видя в нем величайшего человека. И после этого Давид говорит: слушай, благословен Господь, что Он послал тебя передо мной. Вы не видите ничего интересного? Отойдите назад от Библии, вот так, отойдите. И посмотрите на всю Библию. Вы никогда не задавали, почему эта история в Библии написана? Зачем она нам здесь нужна в Библии? Ну, подумаешь, Давид хотел убить, жена прижила и попросила. Ну, хорошая жена, мудрая, молодец. Пришла, попросила. Зачем в Библии это? Ну что, миллион историй-то? Зачем в Библии это? Знаете, зачем в Библии это? А кто же тогда Авигея, если Давид был символом Бога, идущего карать? А? Кто же тогда Авигея? Вы поняли? Мои братья и сестры, эта история показывает нам, что произошло, что нас просто на куски не порубили. Вот нас с вами, этих навалов. Кто мы с вами? Мы с вами вот эти навалы в глазах вечности, в глазах Бога, безумные люди, убивающие, грабящие, насилующие, курящие, пьющие, матом ругающиеся, обманывающие. Кто мы с вами? Безумцы, навалы. Какая у нас с вами перспектива вот в таком состоянии? Никакой. Одна только перспектива, это что? Это смерть. Да еще плюс ко всему, мы не знаем никакого Бога. Вы помните, как мы с вами разговаривали до обращения, а? Когда нам верующие люди пытались что-то объяснить. Я помню, я работал еще тогда заведующим складом в одном доме технического художественного творчества. И там была бабушка, уборщица, тетя Настя. Милая бабушка в косыночке приходила такая, русская-русская. Я был в Азербайджане тогда, и русская-русская бабушка такая. Приходила, убирала вот такие же паркетные полы. Оказывается, она была пятидесятница. И она как меня видела. Вадимчик, иди, я тебе кое-что расскажу. Я говорю, да чего вы мне хотите рассказать? А вот так, а вот, да я говорю, прекратите ерунду пороть. Хватит. Взрослый человек, во что вы верите? Вадим, а вот это вот так. Не-не-не-не, это не так. Это вот так, Вадим говорит. Она говорит, как же так? Вот нет, это вот так. Не знаю твоего Бога. Не знаю, кто ты такой. Как мы с вами разговариваем? Как вот этот навал. Ну, знаете, грандиозная есть весть вот в этой истории. И знаете, в чем эта грандиозная весть заключается? В том, что навал-то, когда Авигея с Давидом решала этот вопрос, останавливала Давида, в это время навал пил, гулял, веселился и даже не знал, что его жена сейчас на коленях стоит и умоляет мстителя не идти проливать крови. Он веселится, он гуляет, он ни о чем не знает. У него в голове даже этого нет. А в это время его жена где-то в горах, на извилинах гор каких-то, стоит на коленях и умоляет: Давид, не убивай. Что взять с этого навала? Безумный. Что с него взять? Мои братья и сестры, как эта история похожа на историю нашего спасения? Вы знаете, в чем весть-то заключается? В том, что мы пока еще с вами пили, гуляли, забавлялись, вели разгульный образ жизни, денежки направо-налево на разгульные вещи тратили. В это время уже кто-то стоял на коленях. Кто? Где? В небесном святилище. Мы еще ничего не знали. Мы еще ничего не понимали. Он для нас был чужой. Мы не знали его, кто такой этот Иисус Христос. Мы ничего не знаем о нем. Мы Библию никогда в руках не держали. Мы не открывали ни разу, не прочли ни одного слова из Библии, а Он уже стоял на коленях за нас. Вы знаете, когда я эту историю прочитал, я понял истинный смысл слов, сказанных Иисусом Христом. Я пришел взыскать и спасти кого? Обратите внимание, не погибающих, а уже погибшие пришел спасти. Уже все. Вопрос Навала был решен. Навал в голове Давида, кем был? Труп. Он говорит, до утра я не оставлю. Он был погибший человек. И вдруг Авигея. И вдруг Авигея с такими словами. Я виновата. Я виновата. Я согрешила. Я сделала. Не смотри на Навала. На меня смотри. Я здесь. Не смотри на Навала. На меня смотри. Как это похоже на нашего Господа. Как это похоже на Него по сути. Потому что 2000 лет тому назад на Голгофском кресте Он небу сказал, я виноват, на меня смотри, я, это я. Что, Господи, с них взять? Вы помните, как, когда Он висел на кресте, как Он молился Отцу? Прости им, ибо что? Прости им, ибо не знают, безумные, они безумные, они не знают, что делают. Они навалы, но Он говорит, прости им. На меня смотри, Господи. Благая весть, когда тогда я спорил с этой тетей Настей, когда я у нее на глазах вот так захлопывал Библию, я говорю, да отстаньте от меня. Да что вы чушь, ерунду мне городите здесь. Оказывается, вот в тот момент уже Иисус Христос в небесном святилище решал мой вопрос и говорил, Отцу Небесному говорил, не убивай его. Что с него взять? Он навал. Он такой. Я виноват. Я виноват. Я виноват. Вот моя кровь. Если хочешь убить, убей меня. Как мы с вами ошибаемся часто, мои братья, мои сестры дорогие, когда думаем, что Иисус имеет дело с теми, кто уже дорос, поднялся до определенного уровня. Вы знаете, я служил духовным наставником на этом лагерном мероприятии. Я приехал оттуда, наверное, самым счастливым человеком на свете. Я вышел вечером говорить проповедь и сделал призыв. Я говорю, ребята, вот кто желает после проповеди? Я говорил о Христе. Я говорю, ребят, кто желает принять крещение? Я смотрю, 170 человек сидит, молодых людей. Я смотрю, поднимается 4 человека. И идут ко мне, мы хотим. Я их поставил так впереди. Я говорю, а больше никто? Вот только 4 человека из 170. Я смотрю, вы знаете, в глазах искры сверкают. У кого-то наполнились глаза слезами, но они не встают и не идут. Не идут. Я думаю, что-то тут не то. Думаю, ну ладно. Закончилось это собрание, я пригласил на следующий день всех на встречу со мной по вопросу праведность по вере. И мы стали вместе с молодыми людьми исследовать этот вопрос. В общей сложности мне удалось наедине пообщаться, наверное, человек 40 прошло через меня, и с каждым мы наедине пообщались. Я провел этот семинар, а потом Мне говорят, давайте еще проведем один день. Я говорю, давайте, но я не пойду и не буду говорить всем. Я начну возле своей палатки на эту тему говорить. Кому интересно, все придут подсоединяться. Мы говорили там 5 минут, через 5 минут человек 30 было возле палатки. Взяли, принесли скамейки. Я видел, как молодые люди, 16, 15, 17, 18 лет, вот так сидели, слушали, такое впечатление, что они впервые в жизни это слышат. Я говорю, ребята, умер за вас Христос. Почему вы ждете? Кого вы ждете? Что вы ждете? Он приглашает вас в вечность, вы говорите ему нет? Мы поговорили с ними еще один раз на эту тему. Вы знаете, великое чудо случилось. Последний вечер я пригласил молодых людей еще раз с этим призывом. И ко мне вышло 19 человек, которые сказали, мы пойдем креститься. Знаете почему? Всех их волновал один вопрос. Все они подходили ко мне и говорили, у меня вопрос, пастор. Какой? Садись. Если я приму сейчас крещение, а вдруг я споткнусь, а вдруг я согрешу, что тогда? Не буду ли я предателем? Всех их мучил вопрос. А одна девушка вот так со слезами на глазах сидит, плачет. 2 часа я с ней разговаривал. Сидит, плачет вот такими слезами и говорит, Вадим Николаевич, я должна быть более готова. Я ей говорю, покажи мне точку, когда ты будешь более готова. Покажи мне. Вот когда ты, до чего ты должна достичь, чтобы быть более готова? К чему ты должна прийти, чтобы быть более готова? Она сидит, плачет, говорит, не знаю. Не знаю, говорит. Я говорю, знаешь, почему ты не знаешь? А потому что тут знать нечего. Ты никогда не будешь более готова. Ныне же, когда услышишь глаз Божий, не ожесточи сердец. Не ожесточи сердца твоего. 2 часа у меня битва была с ней. Битва. Сопротивление. И в последний день она, рыдая, она вышла. И заключила крещение, заключила завет с Господом. Самую последнюю ее крестили. Одну. Я пастору говорю, подержи подольше. Мои братья и сестры, когда мы были еще недостойными грешниками, врагами Господу, Иисус уже пришел. И я видел молодых людей, которые со слезами на глазах это наконец поняли и пошли принять крещение. И одна из них наша любимая Настя, которую вы поздравляли прошлую субботу. Помните, да? Она была одна из них. И она пошла принимать крещение. Настя сейчас понимает, что ради нее сделал Христос, да, Настя? Иди сюда ко мне, пожалуйста. Подойди, пожалуйста, ко мне. Прошлую субботу меня не было, а тебе вручали цветочки. Я сегодня тебе хочу вот в честь этой великой вести, которую только что я произнес из Священного Писания, тебе уже вручить церковный документ. Видишь, какой красивый, да? Ты самая первая сестричка, которая получила новое свидетельство о крещении. Я тебе дарю вот эту книжечку «Отче наш» и даю тебе вот этот песенник. Чтобы душа твоя пела, и ты находилась всегда в молитве. Я тебя поздравляю. Правда это подвиг? А? Давайте Настю поаплодируем. Молодец, Настюша, ты умница. Ты это сделала. Силы зла очень недовольны тобой. Очень, очень недовольны тобой. Но зато тобою доволен наш Господь Иисус Христос. Почему? потому что он подобно Авигее. Когда мы были еще грешники, он стоял уже на коленях. Он стоял и говорил: «Я виноват, я, не смотри на него». Братья мои и сестры, если мы поймем это, мы будем самыми счастливыми людьми на земле. На наших лицах всегда будет улыбка, если мы будем знать Авигею. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Он был в ужасе. Он пока там пил, гулял. Жена решила вопрос его спасения. Дней через 10 поразил Господь Навал, и он умер, потому что не раскаялся. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за прострамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла». Господь обратил злобу Навала на его же голову и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил, и сказали ей: «Так, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебе ему в жены». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы, что? Омывать ноги твои». Какая красивая история. Братья мои и сестры, да благословит Господь нас этой верой. Чувствовать, понимать, знать своего Господа и веровать в то, что Он для нас сделал. Если бы не Он, если бы не наша небесная Авигея, нас бы изрубили бы уже на части. Но мы с вами живы, мы с вами держим в руках Библию, у нас есть церковь и у нас есть друзья. Слава Богу, правда? Слава Богу. Давайте помолимся.